грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Верховный суд России отменил решение нижестоящей инстанции по делу о мошенничестве в компании «Кировлес». Как известно, по нему были осуждены оппозиционеры Алексей Навальный и Петр Офицеров. Дело отправлено на новое рассмотрение. Приговор отменен с учетом решения Европейского суда по правам человека по жалобе осужденных. Навальный был приговорен к 5 годам условно по делу о финансовых махинациях в компании «Кировлес» в октябре 2013 года. Поэтому он сможет принять участие в каких-либо выборах только после 2033 года. В целом ситуацию мы обсуждаем с двумя оппозиционными политиками. Анатолием Барановым, редактором сайта форума МСК.ру. Здравствуйте, Анатолий. И Константином Янкаусом, депутатом района Зюзина. Муниципально. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер.
Как вы считаете, давайте Анатолия спросим, насколько лицемерно выглядит это такое демонстративное подчинение вердикту Европейского суда?
Ну, да, лицемерно может быть правильно такой, в общем-то. Радость такая сомнительная, огурец, вот знаете, с горькой попкой. Вот с одной стороны, вроде бы решение Европейского суда исполнено, а с другой стороны, исполнено таким образом, что может быть хуже, чем было. Потому что возвращено, если бы было принято решение все это дело вообще отменить за отсутствием состава преступления или даже события преступления, это было бы одно дело. Другое дело, вернули на доследование в суд первой инстанции. Что это значит? Что суд первой инстанции, в принципе, может даже принять решение более жесткое, чем прежнее. Это апелляционная инстанция не может более жесткого принять. А первая инстанция, пожалуйста. Вот. Это первое. И второе, это уже даже у Навального в ЖЖ есть, что ему придется теперь снова проходить всю эту канитель, да, ездить в замечательный Киров, там, ну,
Вятку.
Удовольствие ниже среднего, а результат, бог его знает какой.
Кстати, а как сам Алексей был уже привык к этому приговору, или он все-таки пытался его до конца оспорить в свою пользу?
Не, ну, естественно, он же пытался его до конца оспорить, и, собственно, ему в конце концов это удалось. И несмотря на то, что это, конечно, промежуточная победа, потому что действительно суд первой инстанции все что угодно может решить. И может посадить в тюрьму, и может условный срок дать.
Сразу,
и,
да.
Да, я не очень верю, что суд первой инстанции человека по фамилии Навальный при президенте по фамилии Путин может оправдать. То есть, конечно, надежды на это крайне мало. Вот. Хотя самого дела-то по факту нет, и нет состава преступления. Вот. Тем не менее, Навальный 3 года бился за то, чтобы этот приговор отменить, ему это удалось. Это вот как раз к вопросу о тех скептиках, которые часто говорят, да вот вообще бесполезно, значит, вот зачем вы судитесь, подаете в эти суды, понятно, что все там решено. Пока Россия еще не вышла из Совета Европы и пока еще только там в части приговоров пытается выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ, через Конституционный суд сейчас есть такая возможность. Вот Навальный показал пример, что не надо опускать руки, нужно судиться, бороться. Ну, кстати, по многим делам, например, по тому же незаконному задержанию, административному аресту после митинга за честные выборы 5 декабря на Чистых прудах. Он не просто он выиграл, а вместе с ним выиграли еще его сокамерники, с которыми он отбывал этот арест, выиграли это дело. Поэтому вот это пример того, что нужно все равно все использующиеся механизмы борьбы, способы борьбы использовать, и тогда в конце концов какой-то результат может получиться.
У нас на связи оппозиционный политик Владимир Семага. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно считать победой Алексея Навального возвращения в первую инстанцию и отмену хотя бы условного наказания?
Владимир, ну, во-первых, я категорически не согласен с определением оппозиционной политики. Если человек политик настоящий, он как бы объективно пытается участвовать в процессе. А если он не объективный политик, а сторонник, так сказать, просто власти, то это не политик, это служащий, который вот получает там определенные деньги, мзду или какие-то послабления. Это первое. Второе, я не очень хорошо знаю решение Европейского суда, потому что не исключено, что там был какой-то формальный повод, по которому они отменили приговор, и Верховный Совет, внимательно изучив это дело, мог бы воспользоваться и сказать, ошибка была, но никто не застрахован от ошибок. Давайте, так сказать, еще раз вернем, а уже суд первой инстанции, как правильно сказали мои коллеги, посмотрят, скажут, слушайте, а мы же вот это не доработали, тут один обстоятельство, но момент такой очень серьезный, давайте-ка Павлову ему сейчас впаяем что-нибудь такое, тоже можно. Третий момент, связанный с тем, что единственная какая-то или уникальная победа, или одна из немногих побед над судебной машиной в России, не означает слово «машина» в целом. Необходимо, на мой взгляд, кардинальным образом обществу или тем людям, которые называют себя гражданским обществом, и которому я и вас, и ваши коллеги себя причисляю, нужно, наверное, все-таки сражаться за то, чтобы система была изменена. Чтобы мы не радовались, что в рамках этой системы мы получили некую преференцию, за которую, да, хорошо, когда маленькая победа, это все равно победа, я здесь согласен, но задача и цель, я так думаю, что со мной многие согласятся, все-таки коренной слом вот этой системы. Это как с выборами. Я столкнулся в этот раз с выборами в депутаты Государственной Думы с одним обстоятельством. У нас есть закон об электронной подписи, который не исключает в том числе электронную подпись и в процедурах, связанных с выборами. Но инстанции, которые занимаются избирательными, так сказать, действиями, а именно Центр избирком, они сказали, нет, этот закон нам не подходит. А он бы был, его использование было бы революционным, потому что тогда не надо бегать как дурачок по квартирам, не надо делать вид, что тебе, так сказать, хочется в этом участвовать, а электронная подпись открывала практически колоссальные возможности вообще для слома системы избирательной. Но за это никто не борется. Второй момент, который тоже, на мой взгляд, кардинальный, это вот то, что связано с правом человека узнать, как ты проголосовал. Ведь мы все, опять, какая-то маленькая победа, может быть, произойдет у кого-то на выборах, кого-то выберут неожиданно, может быть, кто-то добьется в суде каких-то обстоятельств. Но такое непреложное право для каждого человека знать или иметь право узнать после выборов, как ты проголосовал, тем самым мы можем исключить огромное количество фальсификаций, если нормальные и честные люди хотят узнать, как мы проголосовали. У нас есть фактология и фактура будет тогда. Но мы с этим не боремся. Мы говорим, да, у нас есть вот такое право, мы в рамках этого права сражаемся, и поэтому любую победу в рамках несправедливой системы я, например, рассматриваю как некое принятие правил игры этой системы. Угу. Понимаете, она вот плохая, но я в ней как-то неожиданно, вот очень удачно, как вкрапленными картами играю, а мне неожиданно удалось выиграть. И я радуюсь этому. Не тому обстоятельству, что я играю с людьми, которые играют крапленными картами, а тем, что я смог у них какой-то момент выиграть.
Ну, спасибо, Владимир, спасибо. А сейчас у нас на связи Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям, с какой мотивировкой вот и Европейский суд, а сегодня и Верховный отменил решение о компании «Кировлес»?
Но сегодня президиум Верховного суда мотивировочную часть не оглашал, так что какая мотивировка будет, нам пока неизвестно. Единственное, что он принял решение о том, что отменить приговор Ленинского районного суда города Кирова и все судебные решения, которые были вынесены по делу Кировлес, и отправить на новое рассмотрение дела. А что касается Европейского суда, то Европейский суд свою позицию выразил в достаточно таком масштабном постановлении, где он отразил ряд глобальных нарушений, часть из которых невозможно возобновить вот в новом процессе, который собираются проводить в Кирове, это восстановить эти нарушенные права невозможно. Поскольку Европейский суд высказался по поводу того, что вообще уголовное преследование Навального являлось политически мотивированным, поскольку видно из момента возбуждения уголовного дела по Кировлесу, он совпал практически с его публикациями по поводу махинации
по-моему, с недвижимостью.
Не связанные с его разоблачениями, публикациями, касающимися этого самого трубопровода. В общем, не важно, это все есть решение.
Поток, да, какой-то, да, или южный, или северный.
Сегодня уже давно даю интервью, уже плохо.
Не важно.
И, Европейский суд высказался по поводу того, что это политически мотивировано уголовное преследование. Высказался по поводу неординарной роли председателя Следственного комитета господина Бастрыкина в этом деле, который давал прямые указания публично, даже в средствах массовой информации транслировались его выступления, касающиеся необходимости возбудить уголовные дела в отношении Навального. Кроме того, Европейский суд, очень важный момент, аспект определил в своем решении, касающийся того, что коммерческая деятельность, за которую были осуждены Навальный и офицеров, она не подпадает под действие уголовного закона. Европейский суд четко высказался, что уголовный закон в данном деле был применен произвольно. Соответственно, ни Навальный, ни офицеров не могли быть привлечены к уголовной ответственности вообще изначально. Угу. Поэтому, соответственно, вот это новое судебное разбирательство, которое собираются проводить в Кирове, ну, я не знаю, чем оно закончится.
Да, ну, Ольга, а можно считать гарантированным, что приговор не будет более жестоким, чем предыдущий раз, он основан на европейском вердикте? Или может судья воспринять это как, что все начинаем с нуля?
Для исполнения решения европейского суда, которое мы имеем, приговор может быть только один – оправдательный. Более того, в своем решении Европейский суд высказался по поводу того, что доверяет правительству Российской Федерации, которое заверило Европейский суд, что дело будет пересмотрено, и в ходе этого пересмотра будет возмещен материальный ущерб заявителя. Это касается 500 тысяч штрафов, которые каждый из них заплатил по приговору Кировского суда в свое время. То есть любое другое решение, оно будет абсолютно незаконным и не будет соответствовать требованиям Европейского суда. Тогда это постановление Европейского суда просто будет не исполнено.
Да, потому что мы знаем, Анатолий, очевидно, знает несколько случаев, когда люди рассчитывали, что им будет смягчен приговор, а им, вернувшись в первую инстанцию, и там навесили еще выше.
Ну, это с первой инстанции, но это на самом деле норма, да, что, в принципе, ну, новое дело фактически, что примет суд первой инстанции, то и будет. Но я конечно, согласен с Симаго, что дело не в одном деле, да, не в одном прецеденте, вся система в достаточной степени порочна, и, собственно, пока дело это Навальному достаточно долго, и за то время, пока оно проходило через там все инстанции, включая Европейский суд, такое огромное количество появилось новых дел, что если за ними следить, то не то, что не успеешь обсудить, перечислить мы здесь их не успеем за оставшееся время эфира. Ну, я не знаю, часть этих дел на слуху, часть этих дел, особенно в провинции, проходит так как-то незаметно. Ну, это речь идет о огромном количестве людей, которые, ну, допустим, по делу Навального все-таки это вызывает большой общественный интерес, разный. Есть какая-то безусловная медийная поддержка, даже отрицательное медийное освещение, это все равно освещение. Да? А сколько народу проходит таким образом вообще вне поля зрения общественности широкой? Вот только что сейчас, две недели назад освободился Сергей Резник в Ростове-на-Дону. Он в Ростове каждая собака знает, в Москве меньше. Человек отсидел от звонка до звонка 3 года, 2 срока. То есть он получил 1 срок, а в тюрьме ему навесили другой. Там вообще ничего, кроме слов. За публикации в ЖЖ. Журналист получил 2 срока подряд, и все. Не амнистия к юбилею Победы, на убийца она распространялась, на Резника нет. Не условно-досрочное освобождение, он там однажды без шапки прошел, все. От звонка до звонка вот человек отсидел. Я его спрашиваю, например, а что у тебя вот дальше там есть? Почему? Говорит, ну понимаешь, какая вещь? Посмотреть по времени, я говорю, даже уже от звонка до звонка, если третье дело, говорит, не навешивали, это еще когда он в тюрьме сидел, общался, вот, у нас же тюрьма достаточно прозрачна все равно, но, говорит, я все равно не успею. То есть, может быть, потом меня когда-нибудь оправдают и присудят 10 тысяч долларов компенсации, ну, говорит, спасибо. Вот. Это тоже проблема. А с другой стороны, сегодня, Путин подписал распоряжение, что мы выходим, совершенно верно, из Международного уголовного суда. Ну, таких, в общем, международных инстанций довольно много, но вот из Международного уголовного мы выходим. Будируется тема выхода из Европейского суда о правах человека. Пока до этого не дошло, но тема очень активно обсуждается. Вот даже прокурор на вот этом вот деле в Верховном суде, зампрокурора генерального, он уже предлагал не вообще ориентироваться на решение ЕСПЧ. Что это значит? А представим себе, что мы с вами окажемся наедине с нашей судебной системой, со всеми ее многочисленными выдающимися достоинствами, с ее многочисленными выдающимися представителями, наедине вообще. Вот как суд постановил, вот все так оно и будет. Дальше уже как бы дальше прыгать некуда. Это, честно я вам скажу, это уже довольно страшновато, потому что суды, особенно когда они проходят не очень так гласно, не очень заметно для общественности, принимают решения просто удивительные даже подчас.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег сегодняшнего заседания Верховного суда.
В отношении Навального Алексея Анатольевича и офицерного Петра Юрьевича отменить и передать уголовное дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд иным составом суда. Понятно решение? На этом заседании по настоящему времени закончено.
Президиум Верховного Суда – это верхушка судебной пирамиды, то есть выше уже нет инстанции, которая могла бы рассмотреть мое дело. И сегодня она вынесла решение в рамках той же самой логики, которая направлена на то, чтобы воспрепятствовать моей политической деятельности. Формально они отменили это дело, но по сути они решение ЕСПЧ не исполнили, потому что мы выиграли в ЕСПЧ, это дело должно быть прекращено. Они отправили это дело на новое рассмотрение тем же самым судом, то есть должна пройти вся та же самая процедура, которой мы занимались 3 года, и вам самим надоело сидеть на этих бесконечных процессах. У меня на сегодняшний момент нет ни малейшего желания ездить в город Киров. Я понимаю, для чего это сделано. Для того, чтобы я не мог заниматься политической деятельностью, для того, чтобы я не мог вести свое расследование. Ну, естественно, мы будем жаловаться в комитет Совет Министров Европы, который должен принять решение в связи с тем, что фактически Верховный суд отказался сегодня выполнять решение Европейского суда. Выход здесь может быть только один. Есть решение ЕСПЧ. По закону решения Европейского суда, они должны исполняться российскими судами, потому что это, по сути, часть, в том числе и российской судебной системы. Я должен был сегодня быть фактически оправдан, дело должно было быть сегодня прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Но они просто вот сказали, мы ничего делать не будем, давайте все заново пройдем вот это все.
Зам генерального прокурора как раз предлагал возобновить производство, но не отменять приговор Ленинского районного суда, оставить все решения, которые состоялись в таком же виде, как они есть. Единственное, что президиум не пошел по этому пути, и демарш против Европейского суда не состоялся в данном случае. Но, естественно, что поскольку Европейский суд признал, что уголовное преследование вообще изначально было политически мотивированным, и была офицеровым проведена деятельность, именно обычная коммерческая деятельность, да, все действия подходили под легальную деятельность. Тем не менее, было возбуждено уголовное дело, и вот это уголовное преследование, применение уголовного закона было произвольным и незаконным. Это постановил Европейский суд. Единственное правильное решение, которое должен был принять Верховный суд, это, естественно, прекратить это уголовное дело.
Константин, напомните нам, чем закончилось то дело, по которому вы тоже вот содержались под домашним арестом, и тоже Алексей там был фигурантом.
Оно не закончилось.
Ну да.
Оно до сих пор в Следственном комитете, на стадии следствия. То есть я отсидел год под домашним арестом. В течение этого года, когда следователь ходатайствовал о продлении домашнего ареста, он говорил, что я крайне опасный преступник, у которого есть обширные связи в руководстве города Москвы, с которым я, знаете, там вопросы пятиэтажек, например, или благоустройства района не могу обсудить, эти люди от меня прячутся. Вот это все говорил в течение года. Потом меня срок содержания, предельный срок содержания под домашним арестом на стадии следствия истек. Меня отпустили, и раз в полгода следователи, я так, насколько я понимаю, чуть ли не к Бастрыкину они ходят, и раз в полгода продлевают срок следствия по этому делу. Я нахожусь под подпиской о невыезде. Николай Ляскин, который тоже является обвиняемым по этому делу, он тоже уже получается, сколько получается, больше 2 лет находится под подпиской о невыезде. Владимир Ашурков находится в розыске. Вот, и то есть дело подвешено, в принципе, можно какой-то даже провести параллель с делом Киров-Леса, потому что тоже такой очень, как бы мы на крючке. С одной стороны, мы даже можем заниматься политикой, но мы с Колей, даже мы вот участвовали в выборах в Государственную Думу, но в любой момент, как говорится, створка может захлопнуться, дело могут передать в суд, и нас могут, соответственно, привлечь, осудить, и мы, так же, как и Алексей, будем лишены возможности участвовать в выборах.
Да, давайте Владимира Семагу спросим. Насколько, вот, по-вашему, такая иезуитская практика, что вроде бы нету таких откровенных репрессий, но человек или постоянно под дамокловым мечом незавершенного суда, или, например, даже под домашним арестом?
На мой взгляд, мы сегодня переживаем более сложное время, чем время, связанное с репрессиями сталинскими, в первую очередь, что были еще и другие. Мне кажется, что вот это вот унижение постоянное людей, постоянное издевательство над правом, над справедливостью, это норма. Вот сегодня это гораздо страшнее, потому что вы прекрасно сами понимаете, когда застрелили человека, его мучения закончились. Начинаются мучения для его родственников, переживания, трагедии, потери и все прочее. Но для человека это уже ничего не означает. Вот то же самое у нас происходит сегодня. Постоянная система мучений и издевательств над людьми. Вот это гораздо важнее, она изощреннее, она тоньше, она получила одобрение руководящего, так сказать, клана в стране. Я не говорю какой-то политической силы, у нас политических сил не существует, равно как я говорил уже, и политиков другого толка, нежели оппозиционного. Все остальные служат. И я не могу, например, сказать, что сегодня вот Алексей выиграл какую-то серьезную битву. Он участник процесса, навязанного гражданскому обществу. Он участник процесса, в котором люди занимают не то что вторичное место, а там десятое или двадцатое. И когда мы говорим с вами вот о судьбе, в том числе и коллеги, которые сидят сейчас рядом с вами, мы прекрасно понимаем, что мы сидим и ждем, и смотрим, что же они еще такое вытворят. Это вот, на мой взгляд, наиболее яркая черта сегодняшнего дня. Ожидание того, что с тобой могут поступить еще хуже, чем нежели ты предполагаешь. Вот это, наверное, самое страшное. В обществе рождается ощущение обреченности. Ощущение того, что мы не двигаемся, как весь мир, в направлении каких-то высоких технологий, каких-то прорывных ситуаций в науке и технике. А мы, 140 с лишним человек, заложники какого-то одного страшного порядка, который не осознается нами как страшный, потому что он не убивает. Он практически, ну, за редким исключением, не убивает. А мы перестаем быть теми самыми людьми, от которых что-то зависит. Вот, на мой взгляд, это самое страшное.
Спасибо, Владимир. Ольга Михайловна, вопрос. А под какими сейчас ограничениями находится Алексей Навальный? Может быть, под каким-то делом у него под подпиской он находится?
Ну, по делу ИФРАШ он обязан регулярно отвечать в исполнительной инспекции, в уголовной исполнительной инспекции. И, собственно, вот сейчас еще у него дело возникло по клевете. Следователь Карпов подал заявление, и вот было дознание, но сейчас срок дознания закончился, и дело передается в следствие, как я понимаю.
Это по делу Магнитского, да?
Да.
А вот в смысле избирательного права, если все эти приговоры, например, были бы в силе, то когда бы мог Алексей баллотироваться, предположим, на президентских выборах?
Ну, он может баллотироваться, начиная с сегодняшнего дня, потому что единственное ограничение было, это как раз приговор по Киров-Лесу, где он был осужден по тяжкой статье, которая не давала ему возможности баллотироваться на выборах. И сейчас, поскольку приговор отменен, то есть вот по состоянию на сегодняшний день, он этим правом может воспользоваться.
Чего мы ему и желаем, да. Давайте так я продолжу. Анатолий, как вы считаете, насколько это все-таки гуманно, что на какое-то время дали Алексею ощутить себя полноправным гражданином?
Ну, насколько гуманно. Есть отличная, так и называется, пытка водой. Вас китайская, сначала, да, значит, башкой вниз опускают, когда начинается захлебываться, вас немножко поднимают и дают почувствовать себя, так сказать, полноценным человеком. Да. Потом снова туда. В общем, примерно так. На самом деле, я же еще раз повторю, ничего, опять же, повторю уже за Симага, на самом деле ничего не изменилось. О себе могу сказать, мне тоже приходилось выигрывать дела в судах. Но это вовсе не значит, что суды от этого изменились. Суды от этого совершенно не изменились, и те же самые судьи потом выносили по аналогичным делам совершенно диаметрально противоположные приговоры. Такое бывает. Вот. Но как быть людям вот наедине с этой системой? У меня ответа нет, я просто... Но дело в том, что хотел бы поставить этот вопрос перед каждым, что каждый человек на самом деле находится перед этой системой. Самым неожиданным образом. Вот сутки назад люди, муниципальные активисты протестовали на Торфянке против там строительства храма. Ну, протестовали года там почти два. Таких ситуаций в Москве в одной множество уже. Вот. Я просто очень хорошо знаю некоторых людей, собственно, мои друзья. Вот. И вдруг вот в 6 часов утра, даже полшестого, к людям, ни к одному, ни к двум, а там человек 15 примерно, вваливается, ну, такая толпа народу с оружием, там человек по 20 каждому, да, то есть, вот, то есть целая операция такая. Обыск, что... речь идет о статье 148, часть 3, то есть воспрепятствование там отправлению каких-то религиозных надобностей. Угу. Но мы же прекрасно понимаем, что даже если кто-то и воспрепятствовал, то что вы можете найти во время обыска? Что конспекты ругательств неприличных, что ли? Что там? И тем не менее, вот представьте себе, люди уже не молодые. Гречанинов и Верейдина. Гречанинов это Фитиль. Все смотрели, да, вот он Фитиль делал советский. Mm-hmm. Вот, в «Крокодиле» работал, известный очень фельетонист. Верейдина тоже, в общем, журналист, она и юрист, и журналист, в «Вечерке» она работала. Вот. Они, по-хорошему говоря, вообще ничего не сделали. Ни общественно опасного, ни общественно безопасного. Ничего такого, за что можно было бы к ним прицепиться. Тем не менее, к этим не очень молодым людям вваливается толпа правоохранителей, обыскивают, забирают у них, кстати говоря, забирают у них все их средства производства. Компьютеры, камеры.
Планшеты все забирают.
Все, даже телефон. И все деньги. И все деньги из дома выгребают под опись, потом отдадим там когда-нибудь. Вот. И на людях сейчас висит статья, она достаточно серьезная, по ней тоже можно и сесть. Хотя, в общем и целом, абсолютно непонятно, где там состав. Верейдина вообще выступала в качестве юриста. Вот в этом процессе. То есть она даже не участник процесса физически, вот не тот, кто ходит там, что-то там машет флагом.
Не сторона процесса. Да.
Она юрист.
Да.
И, впервые я с этим столкнулся, когда юриста по процессу привлекают к уголовной ответственности, это в Казахстане, помните, Женозенский расстрел. Mm-hmm. Вот там юриста привлекали. Ну, вроде Казахстан, это не у нас, далеко. Оказывается, и у нас можно. Вот это, вот вам, кстати говоря, система. С которой вы можете столкнуться, даже будучи вот адвокатом, юристом, даже просто свидетелем, кстати говоря. У нас ведь свидетели обыскивают. А обыск, вы знаете, как устроен обыск? Это фактически форма давления на человека.
Конечно.
Там рано утречком вваливаются, и там часов 12 вас там строят в вашей же квартире. Вот. Причем по любому делу, и даже без дела, когда вы свидетель. И вот этих вот примеров, да, когда я еще раз вернусь к одной простой вещи. Это вопрос, который касается любого человека, который даже никогда ни в чем не участвовал. Это все равно его касается, потому что у него может быть квартира, которая кому-то понравилась, машина, которая не там стоит, он может случайно чихнуть не на того человека, знаете. И вот этот молот закрутился, все.
Ну, кстати, пропал. Действительно, таких дел в отношении, скажем так, городских активистов, которые занимаются даже не столько политикой, сколько защитой своей среды обитания, их много. Вот сегодня возбудили уголовное дело против довольно известного активиста Константина Алтухова, также известного как Паркмен. Он пытался остановить незаконные строительные работы, которые в районе Теплый Стан вот уже пытаются несколько месяцев так активно начать строительство в зеленой зоне на бульваре. На него напало 20 человек. Его избили. Избили до перелома руки, до сотрясения мозга, до закрытой черепно-мозговой мозговой травмы. Его ограбили, у него украли планшет, у него украли антирадар. То есть его там ограбили на имущество, деньги на несколько сотен тысяч рублей. Он приехал, записал, написал заявление в полицию. Видеозапись вот этого нападения полностью, 12 минут, если не ошибаюсь, опубликована в интернете. Десятки тысяч человек это посмотрели. Сегодня на человека заводят уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Вот это, между прочим, статья 213 «Хулиганство» – это фактически сейчас политическая статья. Если вы посмотрите список политзаключенных, который публикует регулярно «Мемориал», там очень много людей, которые осуждены по статье «Хулиганство». Ну, очень много примеров есть, когда еще на человека напали, человека избили, значит, человек попал в больницу, и потом он же является, соответственно, обвиняемым. И люди даже оказываются в тюрьме.
Ну, конечно, нет. Да. Когда, например, Бориса Немцова убили, у него все, конфисковали все его книги, понимаешь? То есть ну, у да, самого да. убитого, а не у его убийцы. А у вас был когда-нибудь обыск, Константин?
Ну, конечно, вот когда был уголовный дело, то так все, как говорится, порядочные люди. Был обыск, конечно, был. Буквально за 2,5 недели до домашнего ареста к нам пришли с обыском. Я, правда, сразу оговорюсь, что, в общем, нам попались какие-то нетипичные следы. Вот того, например, беспредела, который был у защитников Торфянки, или вот как у Алексея Навального, у Сергея Удальцова, как проходили обыски. У нас все было более-менее деликатно. Более того, мы следователей 2,5 часа не пускали в квартиру, потому что я сказал, что я их не пущу без адвоката. Они не были подготовлены, у них не было с собой болгарки, они заказали болгарку. Ну как сказать, что мы сейчас вот вызовем человека вскрывать квартиру. Человек приехал через 4 часа, когда уже обыск закончился, он приехал, говорит, я на вскрытие квартиры приехал.
Драку заказывали.
Вот, поэтому обыск. Ну да, зашли следователи, изъяли у нас тоже компьютеры, телефоны, правда, не изъяли, посмотрели. Но у нас, знаете, у нас дело было, ну, одно из, я считаю, одно из самых бредовых дел, у которого вообще не было там задачи как-то меня даже довести до суда, осудить и там посадить в тюрьму, а была задача простая, не дать человеку выдвинуться в депутаты Московской городской думы, чтобы он не мог физически пойти подать документ на выдвижение. Поэтому обыск провели формально, потом дали мне 2,5 недели подумать, мы с женой советовались, в общем, мы были единодушны, что никуда мы уезжать не будем. И после этого меня в 9 утра, в день, когда можно было подавать документы, вызвали к следователю и оттуда отправили в суд и под домашний арест.
Владимир Семенов, вопрос. Становятся ли следственные действия вообще в России методом давления на неугодных?
Ну, скорее, это не метод давления, скорее, это форма произвола. Ну, вот даже если отойти от политики в чистом виде, мы Навального можем рассматривать только с этой точки зрения, никто из нас не собирается обсуждать, надеюсь, его степень криминализованности или ощущение того, что вот он преступник, который что-то там хотел украсть и похитить. Понятно, что нет. А вот пример из чистой уголовщины, с Улюкаевым делом. Ну, совершенно очевидно, что следственные действия, следственный комитет, у вас рука испачкана. Я сегодня на Фейсбуке написал, я говорю, да, может человеку дать слабительное, он побежит, сломя голову в туалет, возьмется за ручку двери туалета, потом вернется назад, и ему скажут, дайте просветим вашу руку. То есть очевидно совершенно, что следственные действия являются не попыткой объективно воспринять ситуацию, а одна из форм давления, такая первоитная стадия. То есть ты смотри, мы тебя сейчас не посадим, потому что это будет сложно, тюрьма и все прочее, разлука с близкими, а мы пока немножко поиздеваемся над тобой. А ты посиди и подумай, имеет ли смысл дальнейшее сопротивление, или ты воспримешь наш легкий акцент таким образом, что ты правильно сориентируешь и скажешь, ребята, все, я все понял, спасибо большое, да, до свидания, извините, какая политика, я пошел немножко в карты играть там на деньги. Да. Вот в этом это системный подход. Вот мы с вами очень часто сейчас разговариваем о штрафах. А вот возьмите эту очаровательную девушку, которая там сумасшедшая каталась. Я, кстати, рассматриваю вот этих всех ездоков на машинах с большой скоростью. Это тоже такой социальный процесс 60-х, когда очень богатые с ума сходили от того, что им нечего делать, некуда двигаться. И это явление уже достаточно изучено. Так вот, эту девушку сегодня методически в течение нескольких дней постепенно прибавляет вот та самая пытка водой, только не когда окунают воду, а так по капельке на темечко. 2 часа работы, по следующему, значит, моменту штрафа 10 часов, плюс 7, набралось уже там 572 рабочих этих, и все продолжается, и продолжается, и продолжается. Если это не издевательство над человеком, степень вины ее я не обсуждаю. Я говорю о той формуле, которая применяется к нам с вами с одной единственной целью – показать: ребят, вы тут не главные. Народ у нас – это как бы второстепенные евреи. Вот так березки там, так сказать, на опушке или васильки в поле. И вы такие же. Мы к вам хорошо относимся. Мы вас не выкашиваем. Но вы не распределяете и не определяете ситуацию в нынешней Российской Федерации. Вот это самое главное. Спасибо. И все процедуры только на это.
Спасибо, Владимир. Дайте, Ольга Михайловна, зададим вопрос. А применялся ли к Алексею Навальному такой метод, как бессмысленный обыск, и как часто?
Ой, мне уже сейчас сложно вспомнить, сколько их было. Ну, где-то порядка 3, наверное, обысков за последние несколько лет. Были очень странные обыски, когда перевернули всю квартиру. И я помню, пришли в 4 часа утра или в 3 часа утра, вот как-то прям совсем рано. Обыскали всю квартиру, все перевернули. И довольный следователь вдруг из-за шкафа вытаскивает какую-то пыльную картонку и радостно говорит: вы ее нашли. Мне было очень странно, что это вообще такое и зачем. Я у него начала переспрашивать вообще, в своем ли он уме, зачем ему это надо. А потом оказалось, что это действительно вылилось вот в известное дело о картине.
Пропажа картины, да.
Навального, да.
Вывесил на улице, да. А, да. Значит, нашли все-таки. Ну что ж, Анатолий, как вы считаете, какие могут быть пути развития дальнейшей ситуации? Вот, например, если сейчас начнется вот суд в Кирове.
Ну, пути дальнейшей ситуации с Навальным, они, в общем, понятны. Начнется суд в Кирове, начнется снова судебное следствие, которая пройдет все те же этапы, которые прошло раньше, с учетом замечаний Европейского суда, с учетом замечаний, то есть они будут лучше собирать доказательства, они будут аккуратнее. Дальше, ну, я не думаю, что решение будет принимать единолично судья там, Ленинского суда в Кирове в соответствии со своими правовыми чувствами. Я думаю, что ему, в общем, помогут принять правильное решение. Какое, да бог его знает, какой тот момент будет в известном месте считаться правильным, такое и будет. Вот. А гораздо болезненнее, что вообще в стране это происходит. Потому что, четвертый раз повторяю, каждый, у нас теперь каждый может быть Навальным в кировском лесу. И как тут быть? Ну, начнем с конца. А у нас вообще суды, как они формируются? У нас в Конституции написано, что суды являются независимыми. Но, с другой стороны, мы с вами изучали еще основу марксизма-ленинизма, где сказано, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. То есть мы можем назвать судью независимым, он все равно будет зависеть. Ему нужна квартира, ему нужно там то, сё, пятое, десятое. Вот. И у него дети, у него родственники. Но мы на назначение этого судьи, и тем более на дальнейшую деятельность его, можем только наблюдать, только смотреть со стороны, потому что никак на это не влияем. А вообще есть страны такие, где судьи, например, выбирают, не только депутатов выбирают, ну, судьи, да? Да. Я даже вам назову одну такую страну. Была такая страна смешная, Советский Союз назывался. Там тоже судьи выбирали. Представляете себе, вот даже вот, вот так вот выбирали. А у нас такая хорошая страна, и свободная, и демократическая, а вот не выбирают. Вот интересно.
Да? И отзывали их, да? Отзывали судей.
И отзывали. И мы знаем, что процент оправдательных приговоров был значительно выше, чем сейчас, даже в сталинскую эпоху. И не надо даже, в общем-то, далеко ходить. Возьмите воспоминания генерала Григоренко. Вот уж кто комплимент советской власти не говорил, но он в своих воспоминаниях приводит примеры, когда под давлением аргументов разумных суд принимал вполне такое правосудное решение. У нас с этим хуже.
Да, там, кстати, теперь в Киров лезет, ситуация стала прозрачной, потому что губернатор просто сидит в тюрьме.
который тогда был, да.
Доставят из СИЗО.
Да, теперь он был как губернатор был свидетелем, а теперь он как зэк будет свидетель. Тоже чуть ситуация...
Ну, проще.
Да, упростилось, да.
Проще получать показания.
Да, да, да.
Больше того, я так думаю, что даже ну, то, что губернатор все-таки был тогда губернатором, это могло повлиять на суд. Ну, поскольку, опять же, нельзя быть свободным от общества, это позитивно. А сейчас, наверное, это может повлиять негативно.
Да.
Я бы хотел вот еще какой момент добавить. Давайте вспомним, что Алексей Навальный оказался в конечном итоге на свободе, когда десятки тысяч человек после приговора в тот же день вышли на Манежную площадь. И десятки, по-моему, на приговор даже сотни людей приехали в Киров, в общем-то, не самое близкое место от Москвы. Я это к чему все говорю? К тому, что у нас почему-то стал очень низкий уровень, вернее, наоборот, очень высокий уровень терпимости к тому беспределу, к правовому, который происходит. Поэтому вот судьба там Навального, в частности, зависит от того, насколько общество будет терпимо к тому безобразию, которое происходит. Если к этому процессу будет внимание общества, будет внимание средств массовой информации, шансы на исход могут оказаться более благоприятными, нежели когда все вздохнут на кухне, там, не знаю, по рюмке выпьют или пойдут в какой-нибудь там в бар, значит, в пятницу вечером и напьются с горя, потому что Россия в очередной раз погибла. Вот есть две, скажем так, модели поведения. Вот пример с Эльдаром Дадиным. Как только было опубликовано его первое письмо, поднялась волна негодования. В здании ФСИН в Москве был сход граждан. На следующий день из-за этого руководителя вот этой колонии, этого садиста, его отстранили от работы. Потом тему, кстати, очень удачно ФСИНовцы нею стали заминать. Значит, была попытка так вот втянуть, давайте вы не скандальте, втянуть вот представителей гражданского общества там в взаимодействие со всеми. Что мы видим в итоге? Вот этот товарищ Косиев, которому место, естественно, не начальником колонии, он в такой же колонии должен сидеть там, да. За тот садизм, он вернулся на работу. И речь же даже не только о Дадине, но и вот, как мы здесь говорили, а еще о огромном количестве простых зэков, которые молчат, вот их бьют, они молчат. А Дадин политически заключен, но про это не стал молчать, он не только себя пытается спасти, а там, я думаю, что речь идет о сотнях людей, которые через этот ад прошли, он тоже пытается спасти. Вот. То есть это тоже хороший пример того, что у нас должно быть очень низкий уровень терпимости к таким вот событиям. Угу. Ну, понятно, что сейчас там, за несогласованные митинги дают большие штрафы, но выйти на согласованный пикет в количестве хотя бы там тысячи человек, потому что Дадин, ну, это наша обязанность.
Да, конечно, и выходим. Вопрос Владимира Семага. А как, по-вашему, изменилась ситуация вот по сравнению с первым процессом Киров-Леса, что тогда нельзя было представить, чтобы арестовали Никиту Белыха или Алексея Улюкаева, а теперь это уже совершившиеся факты, как по-вашему, ситуация в стране, она усугубилась?
Знаете, я могу вам откровенно сказать, что вот мое субъективное мнение, что власти, извините, нас тут перед два Владимира Владимировича, которые тоже хочет принять участие, вообще это один. Значит, должны в определенной степени мы понять, что наступила некая победа. Наступила некая победа режима для того, чтобы... Наступила некая победа, связанная с тем, что основная масса людей, переключившись на внешнеполитические, на патриотические темы, перестала вообще думать о себе как о составляющих частях общества, как о неких уникальных явлениях природы, от которых многое зависит. Мы сейчас находимся в ситуации, когда вот эта вот победа ни над кем, никого, но ощущение победы, оно существует, оно призрачное, оно не очень точно оформлено. Но все остальное, естественно, меркнет. Почему? Потому что все проходит теперь через призму вот этой вот лжепобеды. И отсюда возникает, конечно, совершенно иное субъективное восприятие всего того, что происходит с каждым из нас. Руки опускаются, безусловно, потому что мы понимаем прекрасно, вот мы с вами здравомыслящие, вменяемые люди, пытаемся что-то говорить, а фон, на котором мы работаем сейчас и от которого зависит практически все, он таков, что нас не воспринимают. Говорят о том, что мы либо люди, не желающие добра своему собственному народу и своей стране, и самим себе тоже, в том числе и своим близким, а мы люди, которые одержимы одной единственной целью – изуродовать нынешнее прекрасное лицо Российской Федерации, которое, ну, на мой взгляд, символически похоже, так сказать, с лицом президента Российской Федерации, не с лицом хирурга, и установилось теперь сегодня на площади перед воротами въезда в Кремль. Ведь это же тоже, в общем, одно из проявлений. Все говорили, не надо этого строить, это нелогично, это глупо. Не, ну вот приняли бредовую идею и сказали, ребят, а вы как общество, нам не интересно. У нас эйфория, у нас патриотизм, у нас совершенно другое движение, вы не в тренде. Поэтому вы приходите на Радио Свободы и говорите, но мы вас слушать не будем, никто вас слушать не будет, потому что мы победители. И вот это вот ощущение дикой, безумной какой-то победы ни над чем, оно сегодня превалирующее. И все, что происходит, конечно, рассматривать только вот в этой атмосфере в связи с тем, что это происходит.
Спасибо, Ольга Михайловна. Вопрос. Как, по-вашему, сложнее станет защищать Алексея, когда изменилась так ситуация на месте, что губернатор теперь, который как бы на его стороне был свидетелем защиты, в тюрьме сидит, и вообще обстановка в стране осложнилась?
Ну, знаете, собственно, мы как боролись до этого, так и будем бороться дальше. И все правовые механизмы, которые есть в наших руках, мы их будем использовать. И, естественно, изменение обстановки, оно, конечно, и отношение людей, да, которые, если раньше, когда Алексея взяли под стражу в Кирове, я помню эти огромные массы людей, которые вышли на улицу, которые были не согласны с таким решением суда, конечно, вот сейчас, в наше время, представить всех этих людей на улице я уже не могу, к сожалению. А что касается изменения обстановки в самом Кирове, да, собственно, я бы не сказала, что тогда у нас были какие-то особые привилегии. Нет, и, собственно, мы, кстати, нам было очень сложно защищать его в Кирове, поскольку там действительно были, наоборот, не какие-то благоприятные условия, а наоборот, очень жесткие и совсем даже не тепличные условия, если честно. И думаю, что даже, может быть, из-за того, что губернатор сейчас уже иной, вернее, исполняющий обязанности губернатора, может быть, даже отношение в Кирове к нам будет более благосклонное.
Да, честно говоря, чуть-чуть сомневаюсь в этом. Но как вы считаете, Анатолий, вот надо ли каждый такой процесс превращать вот в бой гражданского общества против произвола?
Ну, вы знаете ответ на этот вопрос. В теории не только надо, а необходимо, иначе гражданское общество окажется в положении проигравшего. Ну, единственное, что я не уверен, что я вот пойду на пикет в защиту Улюкаева, да, навряд ли. Вот, это немножко мы живем в разных космосах, да, у нас разная жизнь. А все остальное, оно непосредственно касается каждого, да, то есть если арестовали человека, если его задержали, если его привлекают по какому-то абсолютно непонятному делу, он никого не убил, не зарезал и точно ни у кого так вот из кошелька ничего не украл, значит, уже надо, как минимум, интересоваться, за что его, собственно говоря, прихватили. Вот. У нас этой привычки нет. А надо, чтобы это вошло в привычку. Пусть лучше, да, вот пусть лучше нам правоохранительная система аргументированно объяснит, что нет, вот этот вот самый вот Иван Иванович Иванов, он на самом деле совершил преступление, и вот да, это так. Пусть лучше мы здесь ошибемся в этом, чем мы ошибемся, не обратив внимание на чью-то там поломанную судьбу и так далее и тому подобное.
Да. Константин, что собираются делать единомышленники Алексея?
Ну, сейчас, я думаю, нужно подождать некоторое время, посмотреть там, ну, например, насколько быстро там начнется это новое рассмотрение, начнется или нет. Я там вот скажу, я сегодня уже в Фейсбуке днем написал, я бы, например, с удовольствием поучаствовал в президентской кампании Алексея Навального. Мне кажется, это, ну, практически единственный, наверное, два таких политика в стране, которые участвовали в выборах федерального масштаба, ну, то есть в выборах в крупном регионе. Это Алексей Навальный и Алексей Ройзман, Евгений Ройзман. недавно и показали очень достойные результаты. И вот я считаю, что Алексей Навальный совершенно точно имеет все основания баллотироваться в президенты. Если он такое решение примет, я думаю, что огромное количество граждан, я в том числе лично, мы будем участвовать в этой кампании, поддерживать его кандидатуру. Поскольку это тоже точно так же, как, например, хождение в суды к несправедливо осужденным, к политзаключенным, к политически преследуемым людям, вот эти президентские выборы, в которых участвует Навальный, ну или какой-то другой кандидат от оппозиции, это является формой политической борьбы. Нельзя говорить, что мы там только ходим в суд, или только участвуем в выборах, или только там бойкотируем активно, например, и то, и другое. А это разные формы политической борьбы, их нужно использовать. Вот, опять-таки, с Улюкаевым прекрасный пример. Опять-таки, вот какой там пикет? Все его ближайшие друзья и соратники, вы знаете, они свой язык достали изо рта и убрали, извините, в другое место. То есть ни Медведев, ни Дворкович, который, как выясняется, был в оперативной разработке, ни Чубайс, никто вообще даже не высказался, слушайте, что это выглядит очень странно и, в общем-то, возмутительно, и мы там требуем объективного. Кудрин только аккуратно сказал, вы знаете, правоохранительные органы, они же могут ошибаться. Вот, и человека посадили, министра под домашний арест, и все его соратники в тот же день его слили, там Чубайс предлагает другую сторону послушать. Наверное, Чубайса самого, когда посадят, осудят, вернут смертную казнь и будут вешать или четвертовать, и он будет в этот момент говорить, ну давайте послушаем в другую сторону. Поэтому, понимаете, вот опять-таки, вот у этих товарищей не то, что на пикет выйти. Я думаю, они могут зайти в один кабинет, поговорить, и ситуация как-то может измениться. Они взяли, слили, и дальше будут бояться. И тут люди показывают пример нам, как не надо поступать. Как не надо. Нам нужно за наших товарищей по борьбе, нам нужно бороться всеми законными, мирными...
Господин Улюкаев точно не относится к категории наших товарищей.
Нет, я про это говорю. Они нам показывают...
Собственно, человек с 91-го года практически безвылазно во власти в разных качествах. Ну, он уже, его на деньгах можно печатать, как отца-основателя.
Нет, речь о том,
что он отвечает за это.
Речь о том, что он представитель некого класса, который почему-то там называют системные либералы, правительственные либералы. В общем,
номенклатура.
Да, либеральная номенклатура. Но они даже не могут за него вступиться. Меня вот это вот поражает. Вот просто вот и тишина, все, и слили.
Владимир Семаго, вопрос. Как вы считаете, вот пока сейчас затишье будет или сейчас быстро власть перейдет в контрнаступление против инакомыслящих?
Я думаю, что сейчас будет несколько иной процесс. Сейчас пойдет ослабление репрессий, ослабление давления. Почему? Потому что мы сегодня имеем победу над призрачным врагом. Я возвращаюсь опять-таки к идеологии, которую исповедует Кремль. Он эфемерен, этот враг. Значит, необходима какая-то сила, против которой можно будет обернуть свои усилия. Нужен человек, в том числе, может быть, и Алексей Навальный, человек, который способен будет объединить некую часть населения вокруг себя и тем самым, будем говорить, так сказать, создать некую равновесную систему, потому что бесконечно выигрывать у самого себя в шахматы, это граничит с сумасшествием. Знаете, когда сам человек сидит на вершине власти, потом решает сам с собой поиграть в выборы, приглашает для этого Жириновского, который исполняет прекрасно свою роль, и мы понимаем, что власть от этого только, так сказать, потеряет. А вот создание неких открытых клапанов, в которые дозированно можно будет что-то выпускать, наверное, это входит в стратегию сегодняшней власти. И Кириенко, я думаю, к этой цели подходит достаточно прагматично, как проходил всю свою жизнь как бизнесмен и как политик одновременно. Я просто опять, как бы закольцовывая свои выступления, говорю в том числе и сторонникам Алексея Навального. Вы, если власть захочет, не соберете никаких подписей. Если вы помните, по Москве власть сказала... Кто? Алексей? Дайте ему, пусть поучаствует. Вот был такой жест, который был воспринят всеми именно так. А я в данном случае, возвращаясь к своей этой идее электронной подписи, говорю о том, что все вот те самые люди, которые сегодня ничего особенно не делают, ну так как-то внутренне напряглись, если они получат возможность ставить свои подписи, которые нельзя никому проверить, которые нельзя никак судом или каким-то экспертом дискредитировать. Мы получаем некий новый инструмент, который качественно может изменить вообще процедуру выборов, в том числе и для Алексея Навального.
Спасибо,
и вот
да, попробуем
в каких-то субъективных вещах работать, если.
Да, посмотрим, как повернется ситуация. Напомню, что сегодня Верховный суд отменил решение по Киров-Лесу, и теперь ситуация опять вернулась как бы к
предыдущей стадии. Спасибо большое всем участникам нашего прямого эфира. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.